Иеремия, 50 главу, «Пал Вавилон». Это длинная глава, я не хотел вот все прочитать. Давайте в первом стихе. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне. Второй стих. Давай, кто читает?
Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, вил посрамлен, Меродак сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены.
Ибо от севера поднялся... Спасибо. So, verses 1 and 2. Just read chapter 50, verses 1 and 2. Сказать, что Вавилон будет падать, это радикально. It's a radical thing to say that Babylon's going to fall. Так как, если мы сказали бы, что скоро всего Америка, либо Россия, или кто... Скоро всего такие власти уже не будут. It's like saying that very soon America will fall... Russia will fall or whatever. It's quite a radical thing. То есть, мы уже привыкли, что как-то все солидно, конкретно, надежно стоит в нашей жизни и в нашем мире. We also like to imagine that everything stands solid and concrete in life. Но из-за духовной перспективы это не так. But from the spiritual perspective, that's not so. Потому что все тех моментов, которые кажутся так... Солидно, железно, конкретно мы сможем надеяться, допустим, на пенсию, на денег, на или здоровьем, или как. Нет. Поэтому человек придется уповать на Господа, даже когда все кажется хорошо. So all those things that seem so solid in life, pensions, money, health, safety in the country we live, all these things might appear... to be there pretty well solid and pretty well sorted out, but for the life of the believer, this is not the case. И тоже в втором стихе Вавилон взят, вил, это, ну, идол Вавилона, посрамлен, Меродах сокрушен. То есть это уже случилось, это прямо сейчас. I want to draw attention to the present tense in verse 2. Babylon is taken, Bel is confounded. These gods of Babylon are broken in pieces. Это в настоящее время. Это уже случилось. Это случится прямо сейчас. Иеремия имел в виду. So Jeremiah has the idea. This is already happening. The idol is already broken. Babylon has fallen. Но когда он это сказал, Вавилон там стоял. Солидно. Властью. But actually, when Jeremiah was speaking this, Babylon was in power. And it didn't seem this was the case at all. И это, по-моему, таинство. Жить по-духовному в этом материальном мире. This, I think, is the key to living in the spiritual outlook in this material world. Что, ну, смотреть на все то, что есть, так как это уже разбилось. Так как Киев уже на руинах. Так как... Вашингтон или Лондон или Москва уже, в принципе, нет. It's with the eye of faith that you look at Kiev or Washington or London or Moscow and see the places effectively in ruins already. Я тоже заметил, что Бог как-то называл Вавилон, согласно имен идолов своих. Есть какой-то эквиваленция здесь. Бог сделал, ну, ровно Вавилон и идолом ее. Вавилон взят, вил, это идол, посрамлен, Меродах сокрушен и так далее. And so you see that he's drawing a parallel here, a direct equivalence between Babylon and her idols, because Babylon is taken, Bel is confounded, Meradach is broken in pieces. Так как, когда мы прочитаем насчет Моав, написано, что Моав является народ Хемоша. Это их вот идол. The same when we read about the judgment upon Moab. It says Moab, this or that is going to happen to Moab, and then Chemosh. This, that, and the other has happened to Chemosh, because that was their god. So they were equal to their god. И написано, Давид заметил, Псалтир написано, что тех, у кого есть идолов, они как-то становятся похожи к этому идолу. So, it's been observed by David in the Psalms that those who worship idols are like unto them. То есть мы становимся похожи на том, что мы преклоняем. So we become similar to that which we worship. И фактически на глазах Божьих, естественно, дальше. Вавилон был, ну, ровно, вил, мерадах и так далее, этих идолов. And even further, in God's eyes, Babylon was Bel and Merodach and its various idols. Maya was Chemosh. Итак, мы понимаем, почему это так важно понять, что Бог один. И поэтому нельзя никакого идолослужения, никакого богослужения делать, кроме к Нему. So you see the radical import of the fact that there is one God and He alone should be worshipped. And there is no other God, idol in that sense. И как мы часто размышляем, as we often reflect, у нас, ладно, никаких истуканов нету, но в жизни полный идолов. But we often reflect that, don't we, that that we don't have physical idols, but the world is full of idols. То есть, то, что займет наше внимание, that which takes up our attention, туда, куда мы смотрим, надеемся, то, что есть наша надежда. When we have problems, the things we look to get us out of those problems. Это все идоли. И тоже, идоли тоже являются образец. Какой-то Бог, который, ну, существует. And the idols were images. That's what they are called, images. Those pieces of wood were images of the invisible gods, as they believed. И жизни точно, особо для молодежи, полные такие, ну, имидж, всякие истуканы, всякие, ну, все очень визуально на Фейсбуке, на всякие, такие образы, кумиры, образы многие, на психологическом уровне. Because idols are images, and especially for the younger generation, society is full of images, especially the Facebook generation, the mobile generation. It's all full of very visual images. И вот, это опять может быть вполне эквивалент в нашей жизни. Таких идолов, образцы, кумиры и так далее. So then, they are the equivalent, I suggest, of our images. Of the images, rather, that they had back in those days. Четвертым, пятым. Verses 4 and 5. Кто читает, пожалуйста, четвертый, пятый.
Те дни, в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Бога Господа своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, обращая к Нему лица. Будут говорить: идите и присоединяйтесь к Господу, союзом вечным, который не забудет.
Спасибо. So, итак, написано, что в то время, когда Вавилон падет, или взят будет, вот, Израил вернули бы из Вавилона в Израиле, и Бог будет заключать с ними вечный Новый Завет. В пятом стихе. И они будут, написано, они будут плакать, я понимаю, из-за покаяния. То есть они были в Вавилоне, в плене, и когда Вавилон взят будет, тогда они все вернутся плачами, покаяться в покаяние, и Бог будет сделать с ними Новый Завет. Now, what this is saying, 4 and 5, is that when Babylon falls, at that time, it's quite specific, the children of Judah will return, that is, they will leave Babylon, where they were in captivity, and they shall go back to their land, weeping in repentance, and God will make a perpetual covenant that shall not be forgotten. God will enter the new covenant with them. Это не случилось. Вавилон, правда, взят был и падал. Израил не особо не вернулся. На то время. И точно, без никакого покаяния. И Бог и тоже не завещал с ними Новый Завет. When Babylon fell, Judah did not return. They certainly didn't return with weeping, and they didn't enter a new covenant with God. Что случилось? So what happened? Все то, что написано, допустим, таким пророчестве, это не обязательно, но предсказание о будущем. You read a lot of these in quotes prophecies. These are not simply predictions of future events. Это то, что Бог предвидел, как возможно. Это то, что Бог хотел. These words here, when it says they shall ask the way to Zion and they shall do this, is actually command rather than prediction. То есть, как написано в пятом стихе, будут спрашивать о пути к Сиону и так далее. Я понимаю, что это более призыв от Бога, что давайте, Израил, вам должны это делать, чем предсказание, что они будут это делать. Что случилось? Юда были там в плене в Вавилоне. So Judah was there in captivity in Babylon. Помните рассказ Эсфира, книга Эсфира? Remember the story of the book of Esther? Как заканчивается книга Эсфира? How does the book of Esther finish? Да.
Они победили своих врагов и вот. Праздник в честь этого
праздника. Правильно. И какое отношение было у евреев там?
Какое что?
Отношение.
Отношение. Радость.
Ну, как людей после этого относился к этим евреям?
Они боялись евреев.
Боялись, в смысле, уважали.
Да.
И археологи нашли тоже очень много показательств о том, что евреи были на власти там. Помните, сперва они вернули туда, плакали. Но когда они сперва были в плене, все смеялись над ними, что вот такие плохие евреи, сказали, что мы сидели на речке в Вавилоне, плакали, когда мы думали об Зионе. И они все как-то смеялись над нами, а очень скоро эти евреи поднялись. Поэтому, когда вот здесь, допустим, написано, что давайте, верните, бросайте Вавилон, туда, домой. Да нет, никто не хотели. Только очень мало вернулись во время езды Неемия. Даже езды постоянно ободрил им, давайте, ребят, почему? Они остались. В большинстве евреи остались там, в Вавилоне. So, what I'm saying is that although first of all, by the rivers of Babylon, there we sat down and we wept when we remembered Zion. Very soon, the Jewish community rose to power and popularity in Babylon, and there's archaeological evidence of that. And so when the call was made to return, by the call by Jeremiah, to return to Israel and to quit Babylon, they didn't want to go. They stayed there. And Jews ended up very popular. Particularly in the time of the Persians, that's how the book of Esther finishes. That's a very sad ending, book of Esther, because that's why they didn't want to get back. Итак, написано столько раз, восьмой стих, so verse 8. «Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли». So verse 8, and often remove out of the midst of Babylon. Go forth from the land of the Chaldeans. Они это не сделали. They didn't do that. So I was saying, Ezra and Nehemiah is a continual pain to try to get people to go back. They didn't have enough priests and so on, especially in the time of Ezra. The majority of Jews stayed in Babylon. That's what happened. А здесь написано, что надо убежать оттуда. Так не сделал. So here it said, you must leave Babylon. Столько раз пророку написано. Бегите из среди Вавилона. So many times in the prophets. Flee Babylon. Come out of Babylon, my people. Они не ушли. They didn't go. Итак, то, что мы читали там 4 и 5, не получилось. And so what was written there in verses 4 and 5 didn't happen. Потому что они не исполнили тех условий. В смысле, покаяться, бегать из среди Вавилона, они предпочитали там оставаться. So, they didn't leave Babylon, they stayed there, and they didn't fulfill these conditions, which were to repent and to leave Babylon and want to return to Jerusalem. Видите, хотя они это не сделали, ладно, Вавилон падал, и меди, Кир и так далее, из Персии, из меди взяли власть в Вавилоне. И он объявил сразу, кто из евреев хочет обратно в Израиле, пожалуйста, я буду обеспечивать вам, пожалуйста, перестройте ваш храм. То есть Израиль не сделал то, что нужен. А Бог все-таки пробовал им ободрить это сделать. So what happens? Babylon fell. Darius the Mede takes over. And then what happens? As soon as he's taken over, him or Cyrus makes the proclamation. Look, Jews, anyone want to go back and build your temple? Please go back to your land and build your temple and I will fund you. And I'll give you all you need. So they weren't obedient to this call here to leave Babylon because Babylon's going to fall. They stayed there. Okay, so Babylon falls, and God, all the same, doesn't give up with them. He keeps trying to encourage them to go back by making this Gentile king say, look, please go back to Babylon, from Babylon to your land, and I will fund you to do this. Please, please do it, and please do rebuild your temple. И Бог столько так работает с нами, столько действует и так с нами. This wonderful God does the same in our lives. Потому что он так хочет, значит послушался, он так хочет, чтобы мы будем и тоже кидать тот мирские жизни и начинать тот путь к Сиону. Because the same God so wants us to come out from Babylon and to start this journey to Zion, to ask the way to Zion. И мы как-то не хотим, потому что мы как-то уютно, удобно, где мы стоим в жизни. We don't want to do that because we're all sort of convenient and it's more easier to just stay where we are. Ладно, Бог все-таки пробывает. Вот он даже тот царь, который язычник, после Вавилона, он сказал, почему-то непонятно, давайте, все евреи, если хотите, домой, пожалуйста, я буду обеспечивать, вам надо материал, стройматериал для храма, я дам, золото я дам. Это Божье ободрение, будь послушны. So, same with us, we don't take the first option, we don't obey a plain commandment, in this case to leave Babylon, but God all the same works to encourage your obedience. Это не так, что Бог как-то равнодушный к нашему спасению, к нашему шагу, скажем так. Это не так, что он типа имеется в виду, что ну ладно, я все сделал для вас, сын мой умер, дал вам Библию, давайте. Если желаете, то пожалуйста, если нет, то ничего, это ваш выбор. Давай, увидимся в судный день. Yeah. It's not that God faces off against man over an open Bible and says, look here, I've done a lot for you people, I gave you my word, I gave you my son. Look, it's over to you, if you'd like it, my kingdom and that, you're welcome. And anyway, I'll see you at the day of judgment and it's over to you now. Нет, Бог имеет столько страст, столько желания, чтобы мы будем с ним в царстве. Он так хочет, так как он так хотел, чтобы Израил кидали бы Вавилон, вышли бы из среди Вавилона и вернули бы к Израилю. And God has far more passion than that. He wants us to leave Babylon. He wants us to quit this world and to go on the way to Zion, as we read in verse 5, just like he passionately wanted them. Он не равнодушный. He's not without feeling. He's not indifferent to our move, as it were, in response. И когда мы читаем в Новом Завете о том, что нам надо выйти из Вавилона, все то, что случилось с Израилем, тем времени, является какой-то прообразом и для нас. Есть очень много ссылок в Новом Завете обратно к этому периоду истории Израилева. Now, in the New Testament, there's a lot of allusion in the language back to this period of the restoration and God's desire for Israel to leave Babylon, because they are us in essence. Видите, написано здесь, что если они бегли бы из среди Вавилона, и плакали в покаянии, Тогда Бог сказал, я буду завещать с вами союзом вечным, Новый Завет. И Иеремия 32 дальше об этом говорил. And it says here, verse 5, that if they had left Babylon, if they had repented, if they had gone to Zion, then they would have entered this everlasting covenant. And that's in Jeremiah 32, and he calls it the New Covenant. В Новом Завете написано, что у нас есть тот Новый Завет с Богом. А нет, и не хотели, то он сделал и с нами, посредством крещения. So, they didn't want this New Covenant, but God's promise came true, but in a slightly altered sense of fulfillment, in that we are the ones with whom he has made the New Covenant. Но все-таки... Это одно, как-то слушать Евангелие, читать Библию, каком-то уровне, как-то интересно. Вот. Это другое, на самом деле, радикально решить в сердце, что мне надо делать уже с этим миром. Я вообще не буду один ног, как сказать, в Вавилоне, другой в Израиле. Да нет, я хочу вообще этого. So, the same essential problem, of course, is with us, that we all like the life in Babylon, and it's so hard to quit it, it's so hard to leave. We want to have one leg in Babylon and one in Israel, and you can't do that. Distance is too great. Поэтому, когда вот Иисус вознес на небо, ученики, конечно, дали вопрос, в смысле, когда ты придешь? Когда он придет? И Иисус не дал им числа, он дал им условия. Он, в принципе, сказал, идите, проповедуйте Евангелие. So, this is why, when the disciples wanted to know from Jesus, well, when are you coming back, will you at this time restore the kingdom to Israel, he doesn't give a date, but he gives conditions. He says, basically, go and preach the gospel and may Israel repent. Так как он раньше сказал, это повтор, когда он, в принципе, сказал, что когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда он придет. As he said earlier, he actually answered the question earlier, when he said, when the gospel has gone into all the world, then shall the end come. То есть, это не так, что у Бога на небесах есть какой-то календарь, есть какое-то число, где, ах, вот, тогда Иисус придет. Нет. Нету, это примитивно, это по-человечески, по-моему. So, I don't think that God has a calendar in heaven with a date marked on it when Jesus shall come. That, to me, is too human a view. У него есть условия, but he's got conditions. Этих условий, по-моему, заключаются в том, что Израил должен покаяться, и, во-вторых, что нам должны распространить Евангелие по всему миру. И тоже, что должен быть плода. Для Иисуса. В смысле, в нашей жизни. По-духовному. So I would say that the three big conditions would be the repentance of Israel to some degree, the gospel going into all the world, and spiritual fruit to be harvested in the lives of that generation that will meet the Lord. И в этом плане, мы как-то видим, хотя слишком медленные, на каждой эти три фронты, мы как-то видим какое-то продвижение, какой-то прогресс. And it's very exciting that in those three areas, genuine spiritual fruit amongst the people of God, the repentance of Israel, the gospel going into all the world, too slowly, I admit, too slowly, but you do start to see some sort of progress on all those fronts in the last 10 years or so. Шестой, verse 6. Народ мой был как погибшие овцы, пастыри их, совратили их с пути, разогнали их по горам. Verse 6, my people have lost sheep, their shepherds caused them to go astray. Здесь Бог как-то, но пастыри Израилева виноваты. Из-за этого разогнали их по горам. And so because of their bad pastors, God says, they were scattered on the hills. И Езекииле то же самое написано. In Ezekiel it was written just the same. Что вина у пастырей. That the guilt was with the shepherds, the pastors. А видите, 17. And now let's read verse 17. Израил, рассеян стада. Юви разогнали его. Прежде обедал его царь ассирийский, последний Навуходоносор, царь Вавилонский. There it says in verse 17 that the lions of Assyria and Babylon are what scattered the sheep of Israel. В 17 стихе написано, что это Вавилония, Ассур, которые разогнали Израил по горам. Там в 6 стихе написано, что это пастыри их, которые это сделали, разогнали их по горам. So in verse 6 it says that Israel's own shepherds scattered them on the mountains. In verse 17 it says that Assyria and Babylon did this. Это можно понять, но по-другому, но разным способом. It's possible to understand this in a couple of ways. Можно сказать, что вот те пастыри, тот грех, который они сделали, как-то, ну, прямо имеется такой ассоциации с наказанием для этого греха. You can argue that. So the sin of the pastors, of the shepherds, was directly connected with the punishment thereof. Или можно трактовать чуть по-другому, or you can argue slightly differently. Что у Бога есть борьба в сердце, когда он думает об Израиле. That God has got a struggle in his heart whenever he thinks about Israel. Иногда мы читаем, что он, в принципе, сказал, что Израиль это не мой народ. Он так сказал. He says sometimes Israel are not my people. That's what he said. И что он выбрал язычников, и это уже все с Израилем. Что они на разводе и... Да все. He says sometimes that he is divorced with Israel and that's finished with Israel. А в других писаниях написано, что нет, Израиль является мой народ. Вечный любви я чувствую к ним. There's other scriptures. Has God cast away his people? By no means. And the eternal love of God for Israel is protested. Да так как, ну, семьей, или сын, скажем так, или ребенок, который такой плохой. It's a struggle of every parent for the wayward child. И иногда Бог как-то милует Израиль. Ой, бедненький, бедненький мой Израиль. Да, как эти злые вавилонцами, как они плохо поступали с вами. Ой, бедный, милый моя. And sometimes, when you read the prophets, there's God saying, oh, my poor darling Israel, how awful those horrible people have been to you, those Babylonians and all those guys, how awful. I feel so sorry for you. My heart breaks for you. А иногда ты читаешь совсем по-другому. And other times you read completely the other way. Что вы такие плохие, и это я сам, который привел эти вавилонцы и так далее против вами. Потому что вы такие страшные люди. Other times God says, you are really wicked, and I punish you less than your sins deserve, and all your Babylonians and Assyrians, they came from me. Так здесь. Я предпочитаю сам понять эти противоречия, кавычками, в этом плане. I prefer to understand this, let's say, in between the commas, this contradiction between verse 6 and 17 in that way. В 17 стихе Бог как-то милует Израиль. 17, God is sort of sorry for Israel. It is Lil Vi, Assur, Babylon, Razagnali, Vas, those evil lions, Assyria and Babylon chased you, scattered you, at the Shistom, but in verse 6, более, наверное, реальны, maybe more realistically, Бог сказал, что это ваши пастыри, которые совратили их с пути, разогнали их по горам. Итак, Бог не является 100% рациональным. Он не камень. Он не так, как Бог у греков, которые считали, что Бог является каким-то камень, солидным, всегда равнодушным и так далее, без эмоций. Нет. So the God of Israel is not the God of the Greeks or Roman philosophy, where the gods were without emotion. Where they were of stone hearts and legalists and without emotion. Бог в этом плане не совсем, по-моему, рациональный. Мои тоже нет. И Бог создал человеку по образу подобием Его. So God is not completely rational and logical, neither are we, because we are made in His image and after His likeness. Итак, 20-м, and so in verse 20, 20 стих. «В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехом Юды, и не найдется их, ибо прощу тех, которые оставлю в живых». So verse 20, in those days and at that time, the iniquity of Israel shall be sought for, and there shall be none, and the sins of Judah, and they shall not be found. For I will pardon the remnant. Что значит прощение? So what does forgiveness mean? Здесь, ну, Бог сказал, что будут искать неправды Израилев, и не будет ее. They will search for the sins of Israel, or the iniquity of Israel shall be sought for, and will not be found. А кто будет искать грехов Юды? Кто будет это делать? So who actually was going to search for the sin of Israel? Кто, если не Бог? Who, if, apart from God? Я думаю, что Бог как-то хотел сказать, что я буду искать, а я не найду. Он опять открыл его внутренний процесс мышления. So God is again opening his heart to man in what he's revealing about his own process of psychology here. Он знал, что они согрешили. He knew that they had sinned. И он сказал, что, ну, типа, я буду искать грехов Юды, не найду. So he says, I will search for their sin, but I won't find it. И в Новом Завете Павел все об этом писал к римлянам. And Paul puts all this in Christian terms when he writes to the Romans. И он говорил о том, что Бог считает, вменяет его правды на нашем счету. He talks there about imputed righteousness. До таком степени, что мы выглядим так, как Иисус. To such extent that we look like Jesus. Без греха. А как это может быть? And how can this be? Что я, ты, слабый, грешный и так далее. Что Бог смотрит над нами, как мы белые, как Иисуса. Без греха. Now how can this be that we are looked at as if we don't have sin, when we all know that we are far from perfect? По-честному, это почему я столько ободраю людей принять крещение во Христе. That's why I encourage all people to be baptized into Jesus. Потому что это во Христе, что у нас есть тот праведность на глазах Божьих. Because by baptism we are clothed in the white clothes of Jesus, and that is how God looks at us. Он смотрит над нами, как мы являемся Его возлюбленным сыном. He looks at us as if we are His beloved Son. Поэтому дальше в Новом Завете написано, что в последний день мы будем без пророка, без пророка, без греха, на Его взгляд. That's why at the end of Jude and other places in the New Testament, you read that we shall stand without spot and perfect in His sight, in His eyes. Если мы по фактам такие, это не столь важно. Это кто мой на Его взгляд. На Его, ну, перед Его глазами. Whether we are in sinners by fact or whatever is not any longer the issue, because it depends how He sees things. That's what matters. И даже здесь, в Ветхом Завете, Бог это придумал, такой путь действия с Израилем. And even here in the Old Testament, God had foreseen this way of dealing with Israel. То есть он будет считать им без греха. He was going to count them as righteous. Но почему? Это потому, что он будет завещать с ними, в 5 стихе, тот вечный союз, тот новый завет. And this is because he was going to make this, verse 5, the perpetual covenant, what in chapter 32 is called the new covenant, with Israel. It was on that basis. Поэтому, когда при мнении хлеба сделаем, мы возьмем чаше Нового Завета, чтобы праздновать тот чудесный факт, что тот Новый Завет и с нами. Now this is what we celebrate at the breaking of bread, when you take the cup, which is the symbol of the new covenant, to celebrate this wonderful truth. Так, я хотел чуть что добавить насчет 17. Просто, ну, между прочим. So, verse 17. Ой, 16. 16. Just wanted to just observe something in passing. 16. Пожалуйста, кто читайте, пожалуйста. 16, потом 23. I'd like you to read verse 16 and then straight on verse 23.
Только два или с 16-го, 16-го и
23-го. Истребите Вавилоне и сеющего, и действующего. Серпом во время жатвы, от страха губительного меча, пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою.
Сейчас 23-го.
Как разбит и сокрушен молот всей земли, как Вавилон сделался ужасом между народами.
Спасибо. Есть там две инструменты, замечены вместе. There's two tools that are mentioned in those two verses. Какие там инструменты?
Серп и меч.
Меч — это инструмент?
Молот.
Вот.
Серп
и
молот.
Hammer. What are the two tools that are mentioned in those two verses? And Igor has said rightly, a hammer and a sickle. Вы это встречали где-то?
Да, в Советском Союзе.
Я вырос в Англии в 70-м годах. И это, конечно, была такая холодная война и так далее. И такое, ну, пропаганда, как у вас было и тоже. I can remember, like, growing up as a young guy in the sort of Cold War period. И братья там стояли, так, отец мой и так далее, сказали, знаете, Советский Союз, это все предвиден в Библии. People like my dad would stand up and give talks about, you know, Soviet Union, it's all there in the Bible. Я помню, как это видели. Вау, да, пап, да, серп. Да, молот. Да, это вот это да. Библия, правда, все исполнилось. Вау. I can remember a young guy having to mark these verses and thinking, wow, yeah, so the Bible is true. Yeah, the hammer and sickle is there in the Bible. Wow, isn't this great? И вот, публика пришли, wow, да. General public came in, heard these talks down on the 70s, 80s. Думаю, ну да, это да, кто спорил бы, ну да, наверное, да, Библия правда. And people would come in and be impressed by this kind of reasoning that current events are seen in the Bible, and yeah, oh wow, yes, this must be true. Ну, это ерунда, извини меня, но это не то. Это абсолютно не говорится никакого Советского Союза. Это говорится о Вавилоне, который не... Ну, это случайность. This is not talking, N-O-T, not talking about Soviet Union. It is talking about Babylon. И Советский Союз, это уже история, это уже закончилось, правда? And the Soviet Union finished, what, 20 years ago? Я просто это... Потому что тот был один из моих возлюбленных глав, когда я был подростником. Because I just mentioned this, because when I was a teenager, this was one of my best chapters. I thought, oh, yeah, and it's so great. Let's tell my mates at school about it. Я рассказал, друзья в школе, что, знаете, ребят, Советский Союз написано в Библии.
Правда, никуда не денешься.
Да. Is to get kids at school to look at these verses with me and say, you know, guys, the Soviet Union's in the Bible. It's not. И это откроется более, скажем, ну, философический, наверное, вот момент. Откуда вера? And so we can discuss this later, but it comes up. So where does your faith come from? Потому что есть такой подход о том, что ой, да, библейские пророчества, ой, да, они все исполнились, поэтому Библия правда. Что есть на ученых, которые считают, что Библия правда. And it's rather, you know, as people say, oh yeah, all these Bible prophecies are all fulfilling, that's reason to believe the Bible, there's scientists who've proven the Bible true, blah, blah. Для меня, моя вера, основная вера, я говорю о том, что я верю в Бога и Его существование, не зависит на серп и молот или вот это, или на ученых показательств. So for me, my own faith does not rest on Bible prophecy, hammer and sickles and so on, scientist proof of this or not proof of that. В Библии написано, что Иисус является единственным путем к Богу. И Петр писал, что мы верим из-за воскресения Иисуса. Peter writes that we believe in God because Jesus rose from the dead, and he himself said that he is the only way to God. Итак, откуда тогда вера? Если это не из-за, ну, визуально, конкретно показательства. Вспоминаю, что к Евреям 11 главу написано, что вера – это то, что ты не видишь. So where does faith come from? If according to Hebrews 11, faith is not what can be seen. Авраам верил, написано, Павел писал к римлянам, Авраам верил без никакого доказания. Paul says in Romans that Abraham believed as a father of example to us all of faith without any material evidence. He hoped against any evidence for hope, any proof of hope. Откуда тогда вера? So from whence is faith then? Я считаю, что в Евангелии, в самом Слове Божьем, есть какой-то чудесный психологический сил. I suggest that there is, if you like, a huge psychological power in the gospel of Jesus and in the word of God. Поскольку мы это читаем, поскольку мы это слышим, начинается создаться к тому, что да, это правда. Иисус на самом деле существовал. На самом деле это Слово Божие. Без всякого показательства насчет серпи, молот и так далее. For me, the more you consider the gospel, the more you read God's word. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Not by phony so-called evidence. The more you engage with God's word and his son, as well as in the Bible, you are led along a path to faith. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Not by hammers and sickles and all this kind of stuff. Ладно, это немножко по пути, но я хотел это поднять, потому что иногда получается, что когда, допустим, Советский Союз падал, были английские братья, которые вообще отошли от Бога вполне. Те, которые стояли там на трибуне, кричали о том, что серп и молот, вот. Это не основание для веры, по-моему. Это нет. Это интересно, наверное, факт. Хотя это не факт. Это интересное предположение. И все. The problem is, going any other way for faith, if you base your faith on the hammers and sickles appearing in the Bible and all this kind of stuff, what happens if you're wrong? And what happens if the story doesn't work out? You expect it, or your science gets debunked. You're going to lose your faith, aren't you? And that's not what faith should depend upon. Еще просто между прочим, and also just by the way, 41, let's have a look at 41, a bit like bingo, isn't it? 41, 41.
От севера, и народ великий, и многие цари
поднимаются от краев земли.
Спасибо. Краев земли. The ends or the borders of the earth. Земля. Это правда? Плоская или... So what, do we believe that, is the earth flat? Потому что есть, если есть краев, да, if there are what ends, what does it say, borders, coasts, ends of the earth, then this, the earth is a two-dimensional territory. Тем более от севера. So from the north. Ладно, север или юг, или как, это можно понять из перспективы, ну, карта, да? Но если на самом деле Земля, как планет, ну, как-то двигаться на своем аксисе...
На оси.
Как?
На оси.
На оси, да. То понятие север, юг, восток, запад... Что это? Это да, для карты, да. If the earth is indeed as it is, a sphere spinning on its own axis, this whole concept of where is north, south, east, west, it's not there. This is relevant to a territory defined on a flat surface. Вы уже вроде слышали мое мнение. You probably already heard me say this in previous schools. Тут еврейское слово переведено «земля» означает либо «земля», которую Бог обещал Аврааму, либо весь планета. И каждый раз, когда мы встречаем тут слово «земля», это то же самое на русском. «Земля» — это может быть весь планета. Или «земля» и тоже означает какую-то ограниченную территорию на Земле. So each time you read this Hebrew word that's translated earth, you have to decide whether it means the whole planet or whether it refers to a specific land, that is, the land promised to Abraham. Видимо, здесь, в этом 41-м, что это говорится не о весь земля, но о земле, которую Бог обещал Аврааму из Египта до Ефрата. It's clear in this verse 41 that here you've got an example of where the earth, the Eretz, refers to the land promised to Abraham, and not to the whole planet. Потому что написано, что многие цари поднимаются против Вавилона от края земли. It says that many kings will come from the ends of the earth, of the land, to attack Babylon. Аборигены не были... Индусов из Америки, Южной Америки, они не были. Негры из Африки не были. Это, видимо, что говорится о той земле, той территории, которую Бог обещал Аврааму. It's not that aborigines or folks from tribes of Africa or American Indians came and attacked Babylon. У нас выбор. Когда мы встречаем земли, толковать либо как земле, которую Бог обещал Аврааму, или весь планету. So whenever you meet this word, the earth, or Eretz, in the Hebrew Bible, you're going to make this choice. Does this talk about the whole planet, or does this specifically talk about the land promised to Abraham? То подход. Но я надеюсь, что вы не только пришли сюда, чтобы слушать лекции, а чтобы уходить отсюда и сами постоянно, но самостоятельно прочитать Библию. So I hope that we all came here not to just hear Bible talks, but to go away to read the Bible for ourselves in our own lives. Итак, когда ты встречаешь тут понятие слова «земли», подумай, подумайте, что это значит «весь планету» или тот особый территорий, который Бог обещал Аврааму. So when you meet this word «earth» in your Bible reading, you've got to decide... Does this talk about the whole planet, or is this the land promised to Abraham? Это делается жизни немножко легче. And this makes life a little bit easier. Когда, например, мы читаем о потоп во время Ноя. makes life a bit easier when you come to the flood in Noah's time. Это что, весь землю? Каждое животное, каждое вот растение жил в ковчеге несколько месяцев. Сам не думаю. Я думаю, что это местнее было потопа. So, I mean, if you've got a global flood, you have all sorts of problems with global flood. Getting all the animals, every species of plant and so forth inside an ark for a number of months, this starts a big whole load of questions. More easier to understand and conceive of if you've got a local territory that's in view there. Тоже башня, Вавилонские башни. And then you got the Tower of Babel. Где написано, что, ну, в принципе, все языков, все народов пришли из Ноя и его три сыновей. Все на земле. And it's written there that all the languages of the earth, so forth, and all the peoples of the earth came from Noah and his three sons. Это сложно поверить. That's difficult to believe and get your head around, really. Но в Бытие, сразу после этого, в Бытие 10, у нас есть родословие. Тех племена, которые написано наполнились весь землю. But then in Genesis 10, you have these genealogies of Shem, Ham, and Japheth, and how all these tribes filled the whole earth. А почти все этих народов, Бытие 10, мы дальше встречаем в Библии. But nearly every one of the tribes in Genesis 10 you meet later on in the Bible. Они все в территории, тот земле, который Бог обещал Аврааму. And nearly all of them are in the territory of the land promised to Abraham. И даже более радикально, Бытие первое. And even more radical, maybe for some, Genesis 1. Не спорю, что в самом начале Бог сотворил все. Без проблем. No problem. In the beginning God created everything. No problem. I don't have a problem with that. Ну, потом мы читаем о земле. И впечатление о том, что дальше в Бытие первую главу, это как Бог приготовил какую-то территорию. И тот земле, это, по-моему, то же самое. В земле. Израиль. And so, my impression of the later creation record after chapter 1 verse 1 is that this is about preparation rather than creation of a land, of a territory. И тоже Эдемский сад. Я думаю, что это одно и то же. And I think the Garden of Eden is the same land. И когда Адам согрешил, Бог бросил ему вон оттуда, из этого земли, в надежде, что один день он, наверное, вернется. So, when Adam sins, he is thrown out of the territory of the earth, of the Garden of Eden, of the Eretz, and yet a way is potentially made open for him to come back. Это говорится о том, что Израил был послан из земли, в пление, надеюсь, чтобы они вернулись бы. And this clearly was looking forward to how Israel would be cast out of their land in the hope of returning at some point. Тоже, конечно, такие вопросы, но Бытие 6, что сыны Божьи женились на дочери человеческие. You know, chapter 6, Genesis, the sons of God married the daughters of men. Yeah, для меня понятно, что да, и вот и после этого начинались очень агрессивные людей на земле. And then after that there arose these giants, these hackers, as the Hebrew means, these aggressive people in the Eretz, in the earth, in the land. Но для меня это значит, что тех, ну, тот народ Божий в земле, который Бог обещал Аврааму, женились на неверующих, ну, соседям, народам. I take that as meaning that the people in the land God's people mad at those outside of it, the surrounding nations, which is exactly the whole story of Israel sadly repeated. И такие вопросы, ну ладно, у Адама и Ева, у них были сын, а откуда он взял жену? And of course the most oldest and usual question, so Adam and Eve had had son, so where did he get his wife from? Ну, может быть, сестра. Yeah, it could be his sister. Но если мы понимаем, что Земля не говорится о весь планету, то есть фокус Божий, сосредоточие Божие вот на этом Земле. Ну, ладно, понятно, что он был первый человек в этом замысле Божьем и так далее. Ну, это просто предложение. I wouldn't have a problem then with the whole issue of where did Adam's kids get their wives from, or their partners from, because yeah, Adam was the first man within the context of Israel. I'm saying that the zoom, the focus of God, moves from a general statement that yes, I made everything. It focuses then upon this special land that He prepared, and then particularly upon the man and the people whom He created to be in that land. That's just in passing. Ладно, у кого есть вопросы? Да,
понятно. Я хочу спросить, а в Откровении 22 главе, когда Бог с неба спускался с неба Новый Иерусалим, это тоже будет как бы часть, ну как Эдемский сад, да, для народа? Потому что, говорит, сотворю все новое, а старое прошло. То что будет со Вселенной? Или как это понять, я не пойму, Откровение?
She says that in Revelation 21 it talks about Eden restored and Jerusalem coming down. So is that the same thing? Well, да, я думаю, да, что фокус сосредоточен Царствие Божие будет там в Израиле. So I think, yeah, that
the
that the center of the kingdom of God will be in Israel. Yes.
А что со Вселенной будет? Как это понять? Будет фокус на этом Иерусалиме, да, города от поля, а остальная вселенная территория, как она?
Значит, по мраке будет.
Ну, это как столица.
Как столица, остальное все остается, просто туда будет стягиваться, да?
Ну, я так представляю,
все народы, да?
Доживем, увидим. Понимаешь, в русском языке земля...